Добрый вечер. Я приветствую всех, кто смотрит нас сейчас на «Живом гвозде», и мы надеемся, что вам удается это делать тем или иным способом. Вы каким-то образом в YouTube прорвались. Вот, если не посмотрите нас живьем, может быть, поглядите в записи. Уже народ что только не напридумывал для того, чтобы все-таки как-то этот замедлившийся, внезапный, как у нас говорят, деградировавший YouTube успешно смотреть. Ну, в общем, желаю вам в этом смысле тоже удачи, как и во всех других. У нас в особом мнении сегодня Артем Клыга, юрист, менеджер адвокации движения сознательных отказников от военной службы. Артем, я вас приветствую. Добрый вечер.
Антон, здравствуйте. Рад вас видеть и приветствую аудиторию «Живого гвоздя».
Ну что, жизнь нам, как мы уже вот за кадром успели обменяться буквально несколькими словами, жизнь нам сама подкидывает сюжеты. То есть помимо того, что мы хотели обсудить в принципе, сейчас, вот непосредственно сейчас, причем это официально признают Министерство обороны и власти Курской области в лице исполняющего обязанности губернатора Алексея Смирнова, признают факт боевых действий. Более того, ну там есть, видимо, уже, потому что мы видим просто по видео, и самолеты летают, и горит техника, и уже 5 человек погибло. Но каналы и украинские, и провоенные российские каналы сообщают о том, что в плен взяты несколько российских солдат-срочников. И вот это сюжет, в общем, такой относительно нетривиальный, потому что не так часто это случается. Похожие истории, как я понимаю, были в Белгородской области, когда туда были, так сказать, с украинской стороны заходы, скажем так, проникновение через госграницу. Вот какой статус у этих людей, у срочников, что они, во-первых, там делают, должны ли они там быть? Потому что, как говорят, ну вот, в принципе, срочников на фронт не отправляют, но фронт к ним сам пришел. То есть они же, в общем, на российской территории, Курская, Белгородская область, это не зона, формально это не зона боевых действий, но там вот люди несут службу. Но так получается, что противник пересек границу и вот, собственно, соприкоснулся с этими людьми. Какой у них статус, что они там делают и что в этой ситуации может происходить дальше?
Да, но это вот ответ, на самом деле, на тот вопрос, который с начала, наверное, мобилизации, или даже с начала войны задают, вот что происходит со срочниками, и из-за того, что были попытки, когда вот только война началась, была попытка, и в том числе ошибки были, срочники действительно были как в какой-то мере задействованы вот в зоне боевых действий, и потом за это понесли наказание лиц в системе Минобороны, и действительно мы не сталкивались с сообщениями где-то год, даже полтора, о том, что срочников там берут, отправляют именно для выполнения каких-то задач. Для этого наши власти придумали такой механизм, что их просто на контракт по факту пытались подсадить, заставить, или какими-то уговорами они подписывали контракт, и тогда уже в качестве военнослужащего по контракту, вот они участвовали в боевых действиях. Там, неважно, по ошибке они подписали или, может быть, их там обманули. Но то, что сейчас происходит, это в том числе и эхо тех изменений, вот, которые последовали в 23-м году, когда разрешили проходить срочную службу в ФСБ России, и ФСБ стали активно участвовать в отборе вообще кандидатов на срочную военную службу. В первую очередь речь идет о лицах, которые отправляются в ФСБ на госграницу. То есть это пограничное управление, и в пределах границ, например, Курской области, Белгородской области, других территорий, там действительно находится довольно много солдат срочной службы. И ничего, на самом деле, с этим сделать нельзя юридически. Поправку приняли, разрешили службу ФСБ, людей туда отправляли. Только за июль я прочитал несколько таких официальных новостей о том, что там в Самарской области, в других регионах отчитались о том, что вот самых прошедших там отбор отправили в пограничное управление. Вот, по новостям, которые мы сегодня видим, я так понимаю, там либо рота, либо батальон, собственно, вторглись на территорию Курской области, там действительно идут бои, и неудивительно, что уже несколько солдат срочной службы, эти новости, которые посмотрел последние перед эфиром, там были взяты в плен. Это, конечно же, говорит о том, что те рекомендации, которые мы даем, а я отдельно концентрируюсь на том, что срочная служба, она опасна не только тем, что на тебя могут там надавить, заставить подписать контракт. Формально есть способы, как от этого всего можно отказаться, как можно это проигнорировать, и как можно просто сказать «нет» и продолжить там эту срочную службу, обычную один год, без каких-то либо рисков для здоровья или жизни. Но вот в нынешних реалиях, когда тебя на самом деле без твоей воли могут определить в погрануправление ФСБ, ты не можешь никак на это повлиять. Все эти предназначения делает военный комиссар, в том числе в этом участвует ФСБ, это тоже недавние поправки прямо в отборе. и ну, могут просто озадачить тем, что ты отправляешься для прохождения военной службы в пограничном управлении. И что будет дальше? Ну, эти люди пополнят вот состав тех пленных военнослужащих. Я не уверен, что там будут различать сильно, я имею в виду, вооруженные силы Украины, кого они взяли в плен. Грустная, на самом деле, история, и, к сожалению, это все продолжится, потому что, когда начнется новый призыв, то есть все эти отправки дальнейшие в погрануправление нас ждут, и вот, наверное, актуальным становятся те советы, которые здесь можно дать, чтобы легальными способами от армии, ну, не попасть в армию. Я думаю, сейчас это обсудим, в том числе еще.
Смотрите, вот как раз по поводу совсем молодых людей было несколько сообщений. Вот за последние недели я видел 18-летний, погибший уже 18-летний, 2005-2006 года. У меня, то есть я уже понимаю, что это моложе моего ребенка дети. Ну, это просто дети уже. А каким образом, чем, и даже на фотографии видно, парень, там у него какой-то позывной был, такой какой-то мамонт или мастодонт, или кто-то, ну, маленького совсем, росточка пацан. И каким образом он вообще оказался в действующей армии, в зоне боевых действий, то есть очевидно, что он воевал и погиб, при том, что, ну, судя по возрасту, вот его должны были, ну, буквально только призвать, если вот он призывной вообще. То есть...
А это... Да, я видел тоже эти новости, они меня очень, кстати, шокировали. Хотя вот, казалось бы, там за два года уже видел и в том числе сообщение о том, что погибли некоторые люди, кого я консультировал непосредственно, вот кто находился в зоне боевых действий. Но это новость отдельная, действительно, 2006 года был человек, и он подписал просто контракт. Судя по тем сообщениям, которые были, там были сообщения матери, что он просто согласился, пошел, подписал. До 2022 года сделать бы это он не смог, потому что были определенные границы, были требования к образованию, были требования к возрасту, были требования к опыту прохождения хотя бы какой-то срочной военной службы, прежде чем можно было бы подписать контракт. Но вот все это отменили в июле 2023 года, и, собственно, сейчас подписать контракт, к сожалению, может и человек, который достиг возраста 18 лет. Вот он, собственно, вот этот парень, он это и сделал, прослужил, я точно не помню, там то ли 4, то ли 5 месяцев, и погиб, стал самым молодым.
Слушайте, а с какого вообще момента вот солдат срочной службы, давайте просто напомним, вы говорите, что это июль 2023 года, то есть год назад эта практика появилась, изменились правила, но давайте все равно напомним, с какого момента вот солдата призвали, он может, не знаю, там в первый же день, придя, там, оказавшись в армии, в первый же день подписать контракт и стать бойцом, или он должен все-таки какой-то промежуток времени пройти формальный?
Нет, если мы говорим именно для цели контракта, он может это сделать прямо в первый день. То есть вот там вся дискуссия, которая шла, в том числе с опасением от, например, родственников, это могут ли отправлять срочников в статусе срочника. То есть вот он проходит эту службу один год, могут ли его взять, достать там из военной части, там, редислоцировать, отправить для разрешения каких-то там военных задач в зону боевых действий. Для этого у нас есть определенные условия, они до сих пор там зафиксированы в указе еще ельцинском 99-го года, о том, что такой человек должен там 4 месяца хотя бы прослужить срочную службу и получить первичную военно-учетную специальность. Но, собственно, по такой процедуре наши власти не идут, не используют они именно солдатов срочной службы. Они предлагают им вот эти все условия, рекламируют по факту условия прохождения военной службы по контракту. То есть выплаты федеральные или субъектовые, которые установлены, например, в Москве, они вообще какие-то огроменные на самом деле. Зарплаты, льготы, там, возможность приостановить выплаты по кредитам и много-много-много чего, вплоть там приоритет по поступлению там для детей в вузы и детские сады и все такое прочее. Вот эта реклама иногда срабатывает. Особенно я, по крайней мере, замечаю, что она срабатывает в некоторых регионах, в которых, ну, понятно, средний доход гораздо ниже, чем в той же Москве. Вот, поэтому вот таким путем в действующей армии оказывается довольно-таки много солдат, которые еще вчера по факту были признаны для прохождения срочной службы. Хорошая, отчасти хорошая новость, наверное, здесь в том, что те, кто хотя бы как-то пытаются избежать этого, или вот у нас были, например, случаи, когда в Москве довольно большое количество ребят, это было в июне во время призыва, их там отлавливали, доставляли в сборный пункт на Угрешской, там хотя бы в армию отправились люди, которые уже были, ну, с каким-то багажом знаний. Мы их успели проинструктировать, тех, кого мы достать не смогли, мы хотя бы смогли проинструктировать через родителей о том, что ни в коем случае надо подписывать контракт, что это обман, что денежные средства, да, они хоть там установлены под законными актами, но они не стоят того и тех усилий, чтобы вас потом доставать из зоны боевых действий, да и просто достать человека из зоны боевых действий крайне сложно. Вот, и хотя бы здесь вот удалось кого-то проинструктировать. Но большая часть, особенно тех, наверное, ребят, кто не прибегает к услугам правозащитников, прежде всего, потому что это бесплатные услуги, бесплатная информация, которую можно достать через интернет, проконсультироваться и понять. Вот, ну, такие люди вот отправляются, да, они подписывают контракты, составляют ту часть, ту вот социальную группу, из которой действующие российские власти пополняют ресурс. Хотя вот, ну, по последним сообщениям и по действиям российских властей видно, что им на самом деле не хватает людей очень сильно. И сейчас для этого, конечно, используются разные мотиваторы.
В том числе, это вы с этим связываете, да, вот этот такой ураганный просто рост выплат. Причем это уже такая пошла гонка регионов. Ну, за Москвой и там Питером в меньшей степени угнаться сложновато, но просто везде уже миллионные суммы. То есть, когда ты начинаешь со 100 тысяч, сейчас уже там... И вот еще сразу как два вопроса в одном, получается, это не очень хорошо, но тем не менее, они просто поскольку примерно об одном и том же. То есть, правильно ли я понимаю, что есть федеральная вот выплата, и региональные, они как бы должны быть равновеликими и суммироваться? То есть, вот с этими деньгами еще есть как разобраться?
А здесь, на самом деле, это просто бюджеты, из которых происходит такая выплата. Сначала федеральная была установлена в размере 100 тысяч рублей, но вот в прошлый месяц нам подарил нововведение. То есть теперь федеральная выплата установлена в размере 400 тысяч рублей. Это отдельно указом президента сделано. В регионах это делается тоже постановлениями. Там губернаторы, по-моему, если мне не изменяет память, или где-то парламенты устанавливают такую выплату. То есть... которая единовременная, то есть выплачивается при подписании контракта. Они суммируют.
Как подъемные, грубо говоря, вот так вот.
Да-да-да, ну, на сленге они называются подъемные, там сразу, те выплаты, которые сразу выплачиваются. И вот, например, недавно была новость, буквально в начале августа, о том, что рассылка была смс-сообщениями Минобороны, они там почему-то указывают сумму 800 тысяч рублей, как минимальную, которая единовременно выплачивается тем, кто подписывает контракт. Здесь есть, конечно, сильная ошибка, потому что у нас до сих пор существуют регионы, где такая выплата, например, не менялась с 2022 года. Там, в Перми, в Республике Бурятия, в Тамбовской, Саратовской областях эти выплаты установлены на довольно низкой отметке, там до 200 тысяч рублей, и даже с учетом федеральной выплаты, ну, сумма общая, там, например, если человек подписывает контракт, я оговорюсь, что ни в коем случае не советую этого делать, это опасно, прежде всего, для вашей жизни, то там сумма получается там 500-600 тысяч рублей. То есть это первоначальный. Потом там идет речь об окладе, который выплачивается военнослужащим, ну и другие льготы уже не денежного формата. Вот, да. И вы правильно отмечаете, что вот эта субъектовая выплата, да, это у регионов происходит некая гонка. Москва, понятно, выигрывает, потому что бюджет Москвы превышает размер некоторых европейских стран, например, Чехии. Вот там установили тоже в июле, Сергей Собянин распорядился установить выплату на отметке почти 2 миллиона рублей. Просто социальная единовременная выплата.
Да, но это только московская еще же.
Да, еще федеральная. Итого 2,3 миллиона рублей, например, для человека, который зарегистрирован в Москве. Но если там человек зарегистрирован в Бурятии, там, не более 600 тысяч. То есть такая разница довольно существенная. Причем из Бурятии у нас, и я это вижу по статистике, я это вижу по сообщениям, гораздо большая часть людей была мобилизована, и в том числе там подписывают контракт, но там буквально ситуация с доходами гораздо тяжелее, чем в Москве, я не думаю, что кто-то будет с этим спорить. Вот, поэтому сейчас используют эти денежные мотиваторы, используют, ну, другие мотиваторы. Мы, конечно, видели в Татарстане что-то потрясающее, вот там телемарафон был, может быть, об этом были тоже новости. Там предлагали какую-то чуть ли не маркетинговую услугу там, дополнительные деньги тому человеку, кто приведет другого человека, и он подпишет контракт, это уже вот что-то...
Ну, это как приведи друга, да, и еще получи сим-карту в подарок, там еще что-то в подарок, да, бонусов, баллов, то есть, в общем, такой же обычный, как в розничной торговле это используется, но тут только тут надо привести человека вот на...
Ну, я вижу в этом то, что мобилизацию, понятно, никто не хочет проводить в том формате, в котором она была, вот эти все разговоры о том, что завтра начнется донабор каким-то отдельным приказом министра обороны, это все, конечно, не так. Власти, возможно, придут к этой мере, когда у них не останется никаких иных способов, ситуация будет еще и критической. Во-первых, сейчас никакой критической ситуации нет. Ну, сегодняшний там прорыв границы там, в Курской области, я уж повторюсь, это, скорее всего, даже не батальон, а рота, которая, ну, не в первый раз уже предпринимает попытки именно атаковать границы, чтобы хоть как-то попытаться вот тактическое преимущество, что ли, захватить временное, просто взять кого-то в плен. То есть это не речь о каком-то широкомасштабном наступлении, понятно. Вот, но учитывая, что критической ситуации нет, и пока что у нас все еще есть вот эти социальные группы, находящиеся под риском, да, не только срочники, которых мы уже обсудили, это еще и мигранты, это еще и лица, которые приобрели гражданство России или у них это гражданство признали, вот, то да, пока будут использовать этот ресурс, ну, как бы цинично это ни звучало, но вообще власти России довольно цинично подходят к вопросам до набора численного состава вот, вооруженных сил.
Ну да, да, это уже был большой, назовем это словом, призыв, да, в кавычках, по зонам и по тюрьмам. Вот,
как тоже сохраняется и никуда не делся. Вот, общался буквально недавно с правозащитником Ольгой Романовой из «Руси сидящей», и на удивление, на самом деле, даже для себя открыл, что в некоторых колониях существует огромный спрос на вот это освобождение по факту подписания контракта с вооруженными силами. То есть не так просто в некоторых колониях выйти, потому что ты просто хочешь подписать. Многие воспринимают это, понятно, как свободу, шанс погасить свою судимость раз и навсегда, и на эту, я не знаю, как даже сказать, на эту государственную услугу спрос огромный. И надо даже местами там договариваться с тюремной администрацией, чтобы вот получить заветное место, подписать контракт, и чтобы отправиться в вооруженные силы и дальше со всеми последствиями в виде погашения судимости.
А еще один у меня был вопрос уточняющий. Если я правильно понял, может быть, я неправильно понял, по поводу вот тех же самых столичных выплат, московских. То есть, если человек из другого региона запишется в армию в Москве, ну, он же может, там, не знаю, приехал, человек откуда-то, он оказался в Москве, и в Москве пошел, записался. Он получает какую выплату?
Он получает выплату из бюджета своего субъекта.
То есть там, по прописке. То есть,
Регистрации работает, да. То есть, где человек зарегистрирован, тот бюджет будет ответственен за все эти выплаты. Хотя, да, вот, пункт отбора, пункт отбора, он, собственно, действует в Москве, не только для граждан Москвы.
Да, поэтому я просто вот хотел этот момент уточнить, потому что распространились как бы вот в связи с этим, что приходят не москвичи на московские пункты и записываются, и якобы они делают это потому, чуть ли кто-то даже не приезжает из регионов, из своих. Может быть, люди просто неправильно понимают эту ситуацию. Потому что если приехать в Москву, то получат не 800 тысяч, как у себя дома, а 2 миллиона в Москве каким-то образом. А разные вещи, опять же, говорят о регулярности выплат и полноте этих выплат. Поступают ли вам, я не знаю, там жалобы, сообщения, сведения, что вот обещали миллион, заплатили 100 тысяч, или обещали, но вот уже 2 месяца не платят. С государством в азартные игры мы играем уже не первый год и знаем, что с ним всякое бывает.
Я бы вот здесь отметил, что на самом деле государство, ну, что ли, исправило те ошибки, которые, например, допускались в период чеченских кампаний, когда не только родные не могли там найти своих погибших родственников, да, матери не могли найти детей, но в том числе и никаких компенсаций от государства серьезных даже, которые могли хоть как-то бы, может, помочь, хотя мы понимаем, там, потерю близкого ребенка ее никак не починить, никак, государство никак бы не помогло в этой ситуации, но хотя бы деньгами могли помочь. Чеченские компании этого не делали, в период чеченских компаний этого не делали. Сейчас видно, что эта проблема, если она и появляется, то власти субъектов предпринимают на самом деле серьезные усилия, чтобы ее решить. Например, там поступают жалобы губернатора. Я видел такие жалобы, я говорю, что они есть, да, но власти предпринимают проблемы, чтобы эти проблемы, ну, власти предпринимают усилия, чтобы эти проблемы решать. Поэтому очень много поступает, в том числе, запросов, например, на консультации по ранениям. Да, вот там же есть у нас определенная сумма, которую выплачивают, в том числе и по ранениям, и по факту гибели тоже выплачивают суммы. Это вообще вот отдельно их можно рассматривать. Но в целом я могу сказать, что справляются с этими обязательствами на субъектовом уровне, и те, может, даже задержки, и те промедления, которые есть, ну, они вызваны чисто бюрократическими проволочками, какой-то особой установки, чтобы вот обманывать военнослужащих, тем более тех, кто пошел по контракту по выплатам, я не вижу. То есть и те оклады, которые выплачивают, эти ежемесячные, уже там 195 тысяч, эти выплаты происходят, и единовременные выплаты происходят, и льготы, там, например, ну, действительно приостанавливают исполнительные производства, или там люди, у которых есть кредит, получают право на кредитные каникулы. То есть здесь это все работает. Ну, у нас сейчас произошло по факту перестроение всей государственной системы под определенную группу людей. Эту группу людей можно описать словом «военнослужащие». То есть туда подпадают как мобилизованные, так и те, кто контракт подписали, так и те, кто вступают в добровольческие формирования. И на фоне вот того бешеного патриотизма, который устраивается, да, вокруг всей этой войны с Украиной, понятно, что, ну, как-то активно показывать, в том числе там в СМИ, что этим людям даже деньги не выплачивают, но было бы довольно плохо. Мы видим, конечно, что отношение к этим людям плохое, что они там вынуждены экипировку покупать, да, или в том числе вот недавно там была очередная посадка кого-то из заместителей министра обороны, кто отвечал за, по-моему, в том числе сухпайки, и там выяснялось, что они просрочены, и по факту очень много тех сухпайков, которые в армии предоставлялись, это уже давно-давно были просрочены. То есть это об отношении, что попытка сэкономить деньги даже на своих военнослужащих. Да, такие истории есть, но в плане выплат все более-менее, можно сказать, нормально, и государство за этим следит.
Ну, в общем, деньгами не обижают. А смотрите, еще одна история из июльских нововведений. Я так понял, что, в общем, там достаточно в июле всего напринимали. Вот одна из этих историй, в том числе, что называется, социально одобряемая, это отправка в армию людей, которые получают гражданство российское. Угу. То есть, ну, по факту, в быту это воспринимается как мигранты, которые вот здесь работают там дворниками, продавцами, там курьерами, кем-то еще. Угу. Они получают российский паспорт. Вместе с российским паспортом они должны встать на воинский учет. Если они этого не сделают, они потеряют гражданство. Вот давайте мы немножко разъясним, в чем смысл этого закона, угу, и правильно ли мы его интерпретируем.
Да, это очень довольно-таки интересная инициатива. Она имеет, опять же, длительные корни. И интересно смотреть, как некоторые спикеры от государства, так скажем, иногда противоречат сами себе, когда начинают говорить что-то про мигрантов. То есть у нас, с одной стороны, и после терактов в Крокус Сити Холл пошла такая антимигрантская риторика, которая, например, в лице того же Бастрыкина очень сильно тиражируется.
Но он вообще, это его одна из его больных тем. Да. Он любит это, да, поговорить.
Да, при этом юрист Бастрыкин, конечно же, не критикует Владимира Путина по понятным причинам, который, например, в январе подписывал указ о предоставлении упрощенного гражданства иностранным гражданам, которые, например, подписывают контракт с Министерством обороны. У нас давно создали для них определенные условия, что там не нужно никаких требований к языку, не нужно никаких требований к проживанию на территории России. Просто подписываешь контракт, например, на строго более одного года, это обязательное условие, и тогда в упрощенном порядке ты и член твоей семьи получают гражданство. Но вот эта антииммигрантская риторика, она, конечно, сильно закрутилась и придумала Госдума вот этот законопроект. По факту там 2-3 поправки, он всего лишь на 5 листах бумаги, этот закон, о том, что те вот новые граждане России, получившие, например, они приобрели гражданство по заявлению, или они были признаны гражданами России, это я сейчас говорю о жителях Крыма, о жителях ЛНР, ДНР, Запорожья, Херсонской области, да, Россия рассматривает эти территории как свои, но те, кто получают там гражданство, они признаются гражданами России. Вот теперь им добавили обязательства, помимо там соблюдения Конституции, законодательства России, сообщения только там достоверных сведений при подаче на гражданство, теперь они должны еще будут вставать на воинский учет. И неисполнение этой обязанности приведет ни много ни мало, вот тоже вопрос о пропорциональности, к лишению этого гражданства. И если, например, если мы говорим о людях, которые вот проживали на территории Украины и были признаны гражданами России, то ну, они каких-то сильных, наверное, усилий не предпринимали здесь, и по факту произошло изменение обстановки. Но есть огромная часть людей, например, прибывающие из Таджикистана, из Узбекистана, Кыргызстана, в том числе для заработок, которые учат русский язык, которые устраиваются, работают, их не привлекают к административным, например, правонарушениям, потому что это довольно часто основание для выдворения. Но вот они проживают легально свой срок и получают паспорт. То есть они для этого, на самом деле, затрачивают ну, большие усилия, как любой россиянин, который сейчас уезжает, например, в европейские страны или уехал, тоже вынужден там учить язык, соблюдать законодательство и проживать какой-то срок для получения паспорта. Вот. Собственно, вот для этих людей придумали такое основание, как лишение гражданства из-за непостановки на воинский учет. И в декабре 2023 года, что тоже удивительно, уже была судебная практика по этой теме. То есть тогда не было никакого такого закона, но тогда уже власти стали
президент уже был, получается.
Да, да. А власти стали придумывать, на самом деле, очень изворотливую какую-то концепцию, что вот сообщение заведомо ложных сведений у нас тоже карается лишением гражданства, если человек там что-то сообщил. Вот эти люди в анкете, они обычно сообщают, что они, например, военнообязанные. И, соответственно, если человек военнообязанный, что нужно? Нужно встать на воинский учет. И вот они на воинский учет не встали, это в Челябинской области было. И суд установил этот факт, и управление Министерства внутренних дел по Челябинской области лишило там двух граждан, по-моему, это был Таджикистан, гражданства. Об этом тогда написали, но никаких изменений вот в закон не последовало. Сейчас быстренько Дума отзаседала и прям за сутки приняли эту поправку, ее там зарегистрировали в 23 часа вот какой-то датой в июле, и на следующий день приняли. До сих пор, по-моему, президент не подписал, но это вот случится со дня на день.
Ну, это после да, того, как... техническая да. вещь, да.
Да, после того, как этот закон опубликуют, вот для тех, кто раньше вступил в российское гражданство, то есть уже, например, его имеет на сегодняшний день, для них ничего не изменится. То есть, конечно, им нужно, им желательно бы встать на воинский учет для того, чтобы не иметь каких-либо дополнительных проблем, но их не лишат гражданства по этому основанию. Для тех, кто будет получать гражданство после опубликования да, этого закона, и в том числе те, кто будет признаваться гражданином России, здесь исключение вот для жителей оккупированных территорий не сделали, то да, их за непостановку на воинский учет могут лишить этого самого гражданства. Причем я вчера смотрел, у меня почему-то было стойкое убеждение в том, что, например, для тех граждан, ЛНР, той же ДНР, которые, у них там же была своя срочная служба, вот, несмотря ни на что, у них возродили этот институт, и есть целая масса граждан, которые проходили срочную службу там, в ДНР или ЛНР. И у меня было столько убеждений, что эти люди, например, они освобождены от прохождения этой службы в России.
После ну, того, отслужили, как, да, уже по факту.
Да, да. Но я почему-то это держал в голове и как-то с этой мыслью согласился, пока не проверил все досконально и понял, что нет, никаких исключений нет. И если эти люди проходили там срочную службу и потом ее закончили, то сейчас, получив российский паспорт, они пойдут, станут на воинский учет, и если их возраст от 18 до 30 лет, они могут быть спокойно призваны на срочную службу в российскую уже армию, и ничего не помешает отправить их тоже погрануправление, вот с чего мы начали, там, например, на другу с границы. Поэтому это
ну,
тоже...
там вообще уже там то, что формально считается границей, это линия фронта, поэтому там уже... Слушайте, ну, совсем глупый вопрос насчет постановки на воинский учет. Мне вообще казалось, что все мужчины, живущие в Российской Федерации, имеющие российский паспорт, ну, каким-то образом автоматически должны, ну, в смысле, не автоматически, но ну, обязаны это делать.
То есть, да, это так и есть.
Отдельно, ну да, отдельно, вот, ну так же, как вот я там или там ну, кто-то да, в свое время. То есть каким образом у нас, зачем это надо отдельно прописывать? То есть я понимаю, что это теперь приводит к лишению гражданства, но отдельно прописывать, что они обязаны встать на воинский учет, так и все обязаны встать на воинский учет, если они граждане
ну,
России.
Это на самом деле конкретно к одной социальной группе относится эта поправка, да, для тех, кто стал гражданином Российской Федерации, там очень много красивых слов было сказано, что вот эти люди...
То есть просто как они могут от этого уклониться, проживая на территории Российской Федерации и будучи гражданами Российской Федерации, как они могут избежать, ну, если, конечно, ну, когда понятно, что человек там уклонист, угу. он не хочет служить, он где-то прячется, еще что-то делает, тогда понятно, как он не встал на воинский учет. Но, в принципе-то, если они тут планируют жить, еще семьи сюда завозят, то есть как это...
А на самом деле довольно просто. Если вам, например, свыше 30 лет, если вы формально уже не подпадаете под условия срочной призывной службы, например, получаете российское гражданство, долгое же время на самом деле так и было. У нас очень много проблем с воинским учетом. Власти, конечно, меняют сейчас все подзаконные акты, и законы уже все изменены, и будет единый электронный реестр воинского учета. Но если мы отправимся даже в 2019 год, совсем недавнее время, весь воинский учет велся по факту по карточкам, и любой человек, там, который получал российское гражданство, там, например, в возрасте там, 28-29 лет, тогда это не был призывной возраст, ну, он мог ничего не делать, не вставать. И на самом деле, а что могли ему сделать как в качестве санкции? Ну, могли оштрафовать на смешную там сумму, тогда это было до 1000 рублей, и все равно этот человек должен был бы прийти и встать на воинский учет. Это от него эти действия должны были исходить. Ни для каких других целей он бы в военкомат бы все равно не пошел. Там, ну, военные сборы, но их тоже можно спокойно игнорировать. Мобилизации в стране не было. Запасников по факту никак не трогали. То есть люди, которые отслужили, получили военный билет или не отслужили, там, получили категорию В, все равно находятся в запасе, да, или там военную кафедру закончили, находятся в запасе. Все, у них каких-то поводов ходить в военкомат особо нет. Поэтому, да, это была распространенная ситуация, особенно вот среди тех, кто в Россию приезжал и на воинский учет не вставал. И вот в какой-то момент, когда, понятно, началась война, и депутаты, и, ну, не только депутаты, просто в целом власти поняли, что из социальной группы вчерашних мигрантов, к которым, я уже сказал, относятся абсолютно цинично, ну, нужно добавить им вот некоторые обязанности и тем самым поставить их на контроль военкомата. Потому что это все же отчасти, ну, довольно-таки санкции в виде лишения гражданства, они довольно серьезные. И теперь вот те, кто получают гражданство, они будут сразу же попадать вот под крыло условное военкомата. Пока что они все равно, эти люди, например, вот им там 35 лет, 40 лет, если они формально запасники, то все, что их там, все, что им может прийти, это какая-нибудь повестка на уточнение данных. Ну, человек придет, например, по такой повестке, ему могут предложить подписать контракт. Если он будет стойко стоять на своем, говорить нет, ну, вряд ли что с ним случится. Понятно, если человек там 25-26 лет, ну, тут уже наступают обстоятельства, что он должен срочную службу проходить. И исключение здесь сделано только для Таджикистана, с которым все еще сохраняется соглашение двустороннее, о том, что если там человек срочную службу прошел, в России он этого делать не обязан. Вот, для других стран у нас никаких таких соглашений нет. Ну, вот я вижу в этом просто такой контроль этой социальной группы, конечно же, для целей донабора этих людей на войну. То есть здесь срочная служба идет на втором месте, как опция дополнительная. А все это нужно, чтобы донабирать вот из этого числа людей на войну.
Ну да, и опять же, значит, местное население довольно, а те люди, которые сюда приехали на заработки, собственно, они так и эти заработки, они уже как граждане России, то есть они же тоже могут рассчитывать на все вот эти вот федеральные выплаты,
местные. Там это есть.
Да, то есть да, они, в общем-то, они тоже, в общем, такие потенциальные, хоть с ружьем, но миллионеры.
Ну да, как я сказал, для тех, у кого гражданства нет, но кто легально находится, да, вот сделан огромный бонус в виде упрощенной процедуры получения гражданства. Такого вообще никогда в истории России не было. Ну, просто представьте какую-нибудь страну, где вы получаете гражданство за подписание контракта с армией буквально за один год. То есть в некоторых странах служить нельзя, вообще никакую службу, если гражданства нет. Там, даже Германия, например, ставит такие ограничения. США, если мне память не изменяет, тоже ставит такие ограничения. А в России сейчас именно это сделано для целей получения гражданства. Я вот сказал об этом противоречии вначале и вспомнил Бастрыкина. Не просто так, что пока идет такая жесткая антимигрантская риторика, пока говорится о том, какие обязанности конституционные у них есть, помимо прав, ну... Так сказать, Владимир Путин подписывает законы, новый закон о гражданстве и подзаконные акты, направленные на, по факту, упрощение процедуры получения гражданства чисто лишь за вот, участие в войне.
Но это все равно важный нюанс. То есть, в общем, не просто так еще надо послужить, повоевать. И там неизвестно,
это правда,
неизвестно, как все сложится.
И вернуться будет сложно, да.
Да, между прочим, да. Мы на 30 секунд буквально прерываемся, ну, из эфира, естественно, не уходим. Я, собственно, для того, чтобы рассказать нашей публике, как всегда в этом месте мы в это время примерно делаем, про наш магазин напомнить, shop.diletant.media, где можете вы заказать и журнал «Дилетант», и книжки, и собрание сочинений, комиксы тоже уже почти легендарные. Вот, в общем, всякие разные интересные вещи почитать для себя, для друзей, в подарок. Не знаю, там для образования, для досуга, для чего хотите. Вот, сегодня обращу ваше внимание на книгу «Никита Хрущев. Вождь вне системы». Нина Хрущева предлагает новый взгляд на жизнь и карьеру одного из самых противоречивых лидеров в истории Советского Союза. Читатель сможет проследить путь этого выдающегося действительно политического деятеля, начиная с первых шагов в карьере, заканчивая перипетиями его уже жизни на пенсии, когда его от власти отстранили. Ну и в основе, собственно, повествования лежат архивные материалы, российские, украинские, кстати говоря, источники тоже последних десятилетий, а также неизвестные дневники и воспоминания членов семьи Никиты Сергеевича. То есть, в общем, я думаю, все, кто интересуется конкретно фигурой Хрущева и тем временем, и оттепелью, и дооттепелью, как уже говорили, пенсионными его годами, когда его от власти отстранили, я думаю, что это, в общем, книжка достаточно любопытная. Никита Хрущев, вождь вне системы. shop.diletant.media. Заходите, ну и смотрите и на эту книжку, и на что-нибудь еще интересное обязательно, потому что этот магазин помогает нам еще существовать на пока еще существующем, замедляющемся, деградирующем, но все-таки работающем Ютубе. Вот, а мы с Артемом продолжаем наш разговор. И еще один был вопрос про мигрантов. Это поправка, то есть, я понимаю, даже до поправки не дошло. Это ну, такой, как, такой всплеск, который бывает у депутатов. Но, тем не менее, достаточно симптоматичная была вещь. Я не помню фамилию человека, который это предложил. Но, тем не менее, сделать для вот этих вот новых так называемых граждан 2-летний срок службы.
А, да, были такие инициативы. Пока это как инициатива, да. В том числе, опять же, вот берем ту же социальную группу лица, которые получают российское гражданство по заявлению, да, или признаются гражданами России. Вот для них предложили по факту ну, не самые равные условия. Это, по-моему, господин Картополов заявлял.
Да, кстати, да-да-да, я помню, что вот кто-то
из обычных... Инициатор огромного количества изменений в военном законодательстве за последние 2 года, и по факту некоторые его заявления иногда становятся законами, но не всегда. Поэтому стоит прислушиваться, но не пугаться раньше времени. То есть, да, 2 года призыв и изменить призывной возраст еще для них. То есть, на самом деле, я здесь увидел какую-то небольшую отсылку к израильскому законодательству, потому что им в этой стране разница вот, для лиц, которые там получают гражданство, для лиц, которые рождаются в Израиле, то есть у них условия прохождения срочной службы разные, и разные в том числе призывной возраст. Вот, возможно, никакой отсылки здесь нет, это просто придумка.
Ну, просто как это, гениальная идея витает в воздухе. А что я, вот в этот момент я упустил, что по возрасту должно было быть, если бы это стало...
Увеличение, то есть если у нас для граждан России установлен призывной возраст
18-30
да. лет, да, то для них его изменить. Там не называлась конкретная цифра, но вот просто говорилось о расширении этого периода, в течение которых можно призвать. Ну, тут, конечно, есть несколько вопросов. Прежде всего, там, на соответствие Конституции такой инициативы, потому что, опять же, речь не о том, что, например, иностранные граждане, да, это все еще граждане России, просто их порядок получения гражданства был иной. Но для них уже вводят определенные иные обязанности, дополнительные по факту обязанности, обременения, если это даже можно назвать. Поэтому не совсем уверен, что, может, эта инициатива пройдет быстро, но, да, это все еще продолжение той вот риторики. Называть всех граждан России, которые получили этот паспорт, все равно считать их за неких вчерашних мигрантов. Ну, такое же отношение, вот, кстати же, и к тем, вот, кто в Крыму, да, проживает, и к тем, кто на оккупированных территориях проживает. То есть, опять же, с одной стороны, красивые лозунги о том, что освободили там кого-то, спасли, а с другой стороны, именно этим гражданам добавят обязанности вот в России, если они получат паспорт. А паспорт получить там сейчас довольно просто, вот сколько еще до войны в ДНР был открыт, до войны, я имею в виду, до полномасштабного вторжения, еще был открыт 2 офиса, где в упрощенном порядке эти паспорта люди получали.
Да, вот. Там уже почти, ну, почти у всех там они были.
Да. И вот исключением. Именно таким людям предлагается их считать, то есть разными, не такими, как вот граждане, кто родились в России.
Да,
вот
мы обратим внимание на то, что это лица считаются признанным гражданством, то есть не приобретенным, а признанным. То есть вот просто гражданство само пришло на их территорию и таким образом признало их своими.
Ну, они формально подают специальное заявление.
Ну, конечно, да, но по факту...
Оно было признано. Но это заявление тоже может быть признано, что вот ложные сведения человек предоставил, на воинский учет там не встал, ну, да. И сообщил какие-нибудь заведомо недостоверные сведения, и это заявление могут тоже признать, отменить и, соответственно, лишить паспорта. То есть для них все вот эти такие ограничения, они сохраняются, и понятно, что эти люди будут учитывать это, например, даже при высказывании, может, каких-то недовольств.
Ну,
как бы что ни случилось.
В общем, тоже один из инструментов контроля. Но еще вот, завершая, наверное, эту мигрантскую тему, мигрантскую историю, когда говорили про Картополов, как вы напомнили, про двухлетний срок, люди бывалые тут же напомнили о другом, что если одни будут служить год, а другие будут служить два, это, в общем, прямой путь к возрождению дедовщины. С которой, ну, более-менее разобрались, ну, потому что там уже просто будут старослужащие, эти уже отслужили год, и им еще год, а эти только пришли. И вспомнили даже советские времена, когда все сослужили же вместе, и вот эти были очень мощные азиатские землячества, а у нас понятно, откуда основной поток мигрантов идет. Вот. И вот эти мощные среднеазиатские землячества в последнее время, в советской, вот последние годы советской армии, это вот прям была действительно большая, большая проблема. И люди, которые в те времена помнили, они как раз вот провели параллели. Возможно, это тоже один из стимулов вот эту идею.
Это отличное замечание, на самом деле, потому что вот когда шла эта борьба с дедовщиной, я забыл фамилию того министра обороны, который потом, гражданский чиновник-то был, который это все сокращали при нем. Проблема же в том, что если в армии допускается довольно большое количество каких-то отличий между людьми, то это определенно приводит к большим проблемам. А здесь, помимо срока службы, помимо того, что кто-то будет там очень долго находиться, их же еще и будут воспринимать как по факту, ну, вчерашних мигрантов.
То есть, ну да, то есть это в общем...
Получили, да, гражданство, да вы там просто... подали заявление, да вы не родились в России, это очень тоже такое серьезное отличие, и допускать это, например, до армии, где это сильно влияет на взаимоотношения между военнослужащими, но это рискованно, опасно, если до этого дойдет. Ну, я бы хотел сказать, что это надо учитывать, но у меня есть такое предположение, что это уже давно никто не следит за этим и не думает.
Ну, там больше план по валу интересует, по-моему. Смотрите, еще одна была прямо совсем резонансная история. Я даже не помню, чтобы вот все вот так вот объединились вокруг и против этого закона, вернее, поправки, когда решили ввести, ну, гауптвафту, по сути, это же 10-дневный арест, за использование гаджетов в зоне боевых действий. Потому что первыми даже вот там Z-блогеры и военкоры встали прям грудью своей телеграмной против этого нововведения. Вспоминали там товарища Сталина, который бы вот если бы в его время запретили мобильные телефоны на фронте, то инициаторов бы всех расстреляли. Ну, в общем, вот такие вот вещи были. Но действительно, потом, как я понимаю, немножко вернули назад, но поправки к поправкам, которые вводили, я так понял, сути сильно не изменили. Вот помогите нам в этом всем разобраться. Вот что называется, с самого начала во всей этой истории с гаджетами на фронте. Потому что это они действительно не только способ там, связи или записать видео и пожаловаться на начальство, но просто с помощью вот этих вот устройств люди воюют. Там, начинают управление дронами, и у них там карты все в телефоне, они вот эти вот, непонятно, когда там напечатанные на бумаге. Вот эта вот вся история очень-очень интересная была, и очень все прямо против этой инновации восстали.
Ну, красноречиво здесь такой один момент, что вот этот запрет формальный, о котором стали все внезапно говорить, он уже на самом деле давно, или даже не давно, с 2019 года, если мне память не изменяет, есть в законе о статусе военнослужащих. Там есть отдельные вообще права, обязанности, что можно, что нельзя, как у них ограничивается, например, свобода мнения, слова и все такое. И туда в свое время вносили поправку о том, что запрещается им использовать устройство с возможностью там, идентифицировать локацию, где находятся военнослужащие, там, выходы в интернет, там прям так прописано про интернет, и прочее. То есть то, что сейчас вот, внезапно и резко приняли, есть не что иное, как дублирование уже существующей нормы. Но она, вот, она не просто так на самом деле не исполнялась. Как вы верно заметили, все эти средства связи, они нужны не только, чтобы, я не знаю, в Телеграме там, переписываться с родственниками или с кем угодно, но и в том числе их используют прямо для, там, по назначению. То есть не всегда это все можно делать по каким-то закрытым линиям. То есть несмотря на этот запрет, все это существовало, и ответственность по факту можно было налагать за использование, там, например, телефона. Но никто этим не занимался серьезно, по крайней мере. Да, я знаю случаи, где там, телефоны или там, какие-то гаджеты их использовали временно. То есть ну, не всегда они есть с военнослужащим, а какой-то определенный период, какой-то момент... Командиры, например, контролировали, что эти устройства должны быть выключены или их, например, ну, их не, просто не использовали. Вот, поэтому то, что сейчас вот это ввели и пытаются так быстро отменить, я, по крайней мере, видел пока что новости о том, что какое-то постановление о принятии этого закона Дума уже хочет отменить. То есть закон сам был принят в одном из чтений, но вот теперь Дума задумалась о том, чтобы вернуться к нему.
Да, они же почти, они, по-моему, чуть не до третьего дошли чтения и вернули назад, что из третьего чтения, ну, я вообще не могу вспомнить, когда последний раз.
Ну, смысла, вот, как я сказал, смысла в законе нет. Понятно, недовольство там той части тех Z-блогеров, Z-военкоров, которые об этом говорят, потому что это только усложнит коммуникацию, если это действительно будет работать. Мое предположение в том, что работать это не будет, и командиры там условные, которые понимают, что решить какие-то там боевые задачи просто невозможно без использования там, в том числе гаджетов, даже не телефонов, а просто там же такое общее слово о гаджетах, которые имеют доступ к информационной, телекоммуникационной сети, интернет.
Да, в кавычках с большой там, буквы, как вот да, мы любим, да, все.
Да, с возможностью обмена аудио-видеофайлами, то есть вот это все, то есть под это можно вообще целый широкий перечень устройств взять, использовать, да, и трактовать как угодно. Поэтому есть предположение, что это и дальше будет игнорироваться, и уж не увидим мы каких-то массовых дисциплинарных взысканий и отправок, в том числе на гауптвахту за это, даже если вот этот законопроект в итоге будет принят. Но не просто так все это взбудоражились, в том числе, вот, наверное, Госдума послушала, не знаю, что там общественность слушает Госдума, но, наверное, вот Z-блогеров-то они все же как-то слушают, читают, воспринимают. И, возможно, это все отменят. И, на самом деле, нам, как правозащитникам, от этого все равно станет легче. Я не скрою, в том числе, огромное количество людей, кто находится на войне, те, кто приходит к пониманию, неважно, там, это, ну, чаще всего это мобилизованные, которые в основном без их воли они были отправлены для прохождения военной службы, по факту решение приняли за них. То есть эти люди приходят к пониманию, что, например, ну, им нужно дезертировать. Пути дезертирства, они все еще есть. Нет такой ситуации, что вот все закрыто, избежать никак невозможно. Это рискованно, это билет в один конец, понятно, потому что уголовное дело возбуждают, но это шанс спасти себя. Многие просто консультируются, например, после получения ранений или в случаях, например, как можно расторгнуть контракт или уволиться, то есть получают какую-то правовую информацию. Это очень важно. Много людей пишут вот из зоны боевых действий. Мы в 2023 году только, наверное, военных преступлений подсветили довольно много по отношению именно к российским солдатам от российских солдат, ну, командиров, понятно, людей выше по званию, которые там, например, привязывали к дереву людей, которые не готовы были отправляться исполнять какую-то боевую задачу, или оставляли там привязанными к дереву людей на ночь, когда шел дождь, в осенний период. Ну, это такая форма пытки, на самом деле, чтобы убедить человека участвовать в каком-то штурме. То есть вот эти все мясные штурмы, как это еще называют, ужаснейшие. То есть это все применялось, об этом сообщали люди. Например, они могли в WhatsApp там, написать жене, родственникам. Эти родственники уже связывались с правозащитниками. Вот такого было много. И я, когда эту новость увидел, конечно, расстроился, потому что это прямой запрет на связь с правозащитниками, да, и прямой запрет на поиск какой-то информации о том, что там происходит. Очень ценные, на самом деле. Но вот сейчас, учитывая, что вот так вот получается, что эти гаджеты, эти устройства нужны, ну, не только для связи с правозащитниками, может, нам повезет и Ничего этого не отменит.
Да. Ну, мы начали с вами этот эфир со срочников, и, наверное, в последние 5-6 минут оставшиеся тоже про них поговорим, потому что не успел еще закончиться весенний призыв, который по факту до середины лета, как уже, в общем, маячит осенний призыв. И в связи с этим, да, вот хотел, во-первых, узнать, что там будет нового, напомнить, потому что об этом говорили, но сейчас вообще новости живут очень коротко в памяти. И одно время обсуждается, потом все забыли. Но отложилось в голове в том числе, что вот этот вот уже к осеннему призыву должен начать действовать в полном объеме электронный реестр, электронная база, не вот те вот карточки и дела, которые, сколько было истории, когда человек просто берет свое дело, отвернул свой инком, бросает куда-то эту папку за шкаф, она там может десятилетиями потом лежать за железным шкафом, и все, человека как бы нет. Сейчас должен появиться, по идее, этот электронный реестр общий, и уже от большого брата военкома вроде бы не скроешься. Вот что можно про все это сказать.
Да, действительно, я лично был свидетелем истории, что человек просто взял свое личное дело, выпрыгнул в окно из военкомата с первого этажа, и все, и навсегда
освободился
от обязанности проходить срочную службу. Я бы не поверил, если бы мне это рассказали, но я это видел лично. Вот, в Самарской области было дело. Так вот, о призыве, да, господин Картополов, которому уже сегодня вспоминали, заявил, что единый электронный реестр запустят, конечно, с ноября, проблем он не видит, но отдельно отметил, что бумажные повестки в большинстве регионов сохранят свою силу, опять же, скорее всего, только в Москве будет функционал, который успешно протестировали весной этого года. Скорее всего, только в Москве будут рассылать электронные повестки. Поэтому это, конечно, плюс, что вот в регионах сохранится более-менее традиционная процедура при рассылке повесток. Но вот если запустят электронный реестр, то здесь все станет сложнее с точки зрения учета. Это будет первый такой призыв, когда, скорее всего, заработает ограничение по выезду из России. То есть мы до сих пор живем в условиях, когда там повестка, например, не может ограничивать выезд из страны. Это не чувствуется просто. Пока там, не знаю, массово новости не появится о том, что в аэропорте или на железнодорожной станции отказали человеку, то это серьезно восприниматься не будет. Но, скорее всего, мы уже к декабрю получим первые сообщения, потому что об этом, ну, на это государство ставит очень большие ресурсы, и были новости тоже в июле о закупке программного обеспечения специального, именно которое будет работать между ФСБ и военкоматами. ФСБ, потому что они осуществляют охрану госграницы, и вот чтобы оперативно при направлении повестки доступ закрывали. Опять же, предположу, что, наверное, первыми, кто вот эти ограничения получит, будут жители Москвы. То есть, потому что все ресурсы и мост.ру, то есть они уже все запущены, все работают. У Москвы есть такой функционал. Дальше. Будут интересные изменения вот с точки зрения воинского учета, потому что в том законе, который был написан, там отдельно формулировали такое положение, что людей, например, которые на учете не стоят, их автоматически будут на него ставить. Например, будут получать информацию от работодателя или из образовательной организации, и если там человек, ну, в 17 лет не встал на первоначальный воинский учет, это будет происходить автоматически, уведомление он будет получать на госуслуги, как там говорят, как написано в законе. То есть здесь часть, наверное, я не верю, что это все заработает прям полноценно, но верю, что часть действий, особенно в Москве, уже вот перейдет в такую диджитализированную сферу. То есть и повестки, и ограничения на выезд, то есть в Москве мы, скорее всего, увидим. В регионах, наверное, чуть помедленнее, опять же, потому что не везде, в каждом субъекте России успеют все это настроить, включить вот именно в этот призыв. Но пока что есть время, то есть мы сейчас живем вот в август, очень много времени, опять же, озаботиться своим военно-учетным статусом, понять, какие заболевания, может, нужно проверить. Сегодня, кстати, последний день, вот в последние 2 минуты я успел сказать, сегодня последний день, чтобы подать заявление на IT-отсрочку. Пожалуйста, чтобы сейчас не занимал эфирное время, посмотрите на госуслугах, если у вас есть образование в сфере IT, даже там не обязательно только IT, математика, это все есть на госуслугах, загуглите IT-отсрочка, посмотрите, возможно, у вас есть право получить, если вы работаете в аккредитованной организации, получить именно отсрочку от срочной службы. Сегодня последний день подать такое заявление. Вот если вы поступаете сейчас в вузы, помните, что до 10 сентября вы сможете просто направить справку из вуза о том, что вы поступили, и для этого не надо даже идти в военкомат, а потом с 1 октября вы просто поставите эту отсрочку. Займитесь этим, посмотрите это сейчас, чтобы, я не знаю, в сентябре, когда мы, может, встретимся еще на живом гвозде, я уже не говорил, что времени все меньше и меньше, и сейчас нужно действовать расторопнее. Август – отличное время, чтобы подстраховаться.
Да, и главное, что это законные способы.
Да, конечно.
Это законные, легальные способы, потому что многих людей просто останавливают. Ну вот, мы и закон нарушать не хотим, не будем, это опасно.
Какое нарушение закона?
Вот, то есть, в общем, это абсолютно... И есть способы, используя легальные абсолютно методы, соблюдая и зная свои права, возможности, всем этим заниматься.
Становится меньше, но они все есть. Равно пользоваться надо. И хотя бы, чтобы не пойти в 2024 году или в 2025, пока вот мы не понимаем, что происходит, что будет дальше. Все же лучше там отсрочить это все до 2027, например.
Ну да, там, как говорим, а там поживем, увидим, там видно будет. Ну, в общем, как говорят летчики по фактической погоде. Спасибо вам большое. Артем Клыга был у нас с вами в эфире. Не забудьте поставить нам какой-нибудь лайк, если не подписались. Подписаться, распространить, похвалить, поругать тоже можно. Но, как всегда, по-доброму, по-товарищески. Все. Спасибо всем, кто нас смотрел. Артем, еще раз большое спасибо. Счастливо. И не забывайте про живой гвоздь.
Счастливо.